«Две правды». Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Никита Непряхин и программа «Две правды». Программа, главная задача которой — смотреть на события и явления широко и объективно. Сегодня мы будем, конечно же, говорить про то, что происходит на Украине. Другой темы быть и не может. И сегодня мы постараемся ответить на вопрос, что там происходит на самом деле. Это провокации, которые выгодны кому-либо, проплаченные сверху, или все-таки действительно у людей лопнуло терпение? И вот об этом мы сегодня будем с вами говорить. Телефоны прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок из любой точки России, из городских и мобильных телефонов, бесплатный. Поэтому звоните и делитесь своим мнением. А сегодня я пригласил экспертов, которые, я надеюсь, помогут нам разобраться в этой точке зрения. Павел Светенков, политолог. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
И известный блогер Олег Козырев. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот давайте для начала я задам очень коротко, чтобы вы сформулировали свою точку зрения по этому вопросу, если это возможно. Все-таки что это такое? Что там происходит? Это провокации, это технологии, это сценарий очередной революции, либо это действительно вот у людей лопнуло терпение. И хоть это нам и не очень свойственно, и мы к этому своей ментальностью не привыкли, они вот действительно вышли и уже месяц там стоят. Ну вот давайте, Павел, начнем с вас коротко.
Ну, если коротко, то это, конечно, революция, что вовсе не отрицает и политической борьбы, и провокаций, и геополитического противостояния между Россией и Западом. Но базовое слово для описания ситуации, ну, конечно, революция.
Революция. Так, хорошо, Олег.
Ну, мне кажется, да, это... Но вы знаете, это даже, я бы назвал словом эволюция, это эволюция сознания украинского народа, который решил не мириться с некоторыми принципиальными для него вещами. То есть вот то, что вы назвали «лопнуло терпение».
Да. Давайте так, я там не скрывал перед вами, что таким поводом эту программу сделать послужило одно письмо, которое мне пришло на электронную почту. Я сразу хочу сказать, это никакая не выдумка, это не я сочинил, не придумал, но это письмо так немножко меня задело и заставило задуматься, а так ли все однозначно, как мы это видим. Я хочу зачитать это письмо, вот то, как оно было написано в оригинале, а потом я хочу, чтобы вы поделились своим мнением, как вот вы можете это прокомментировать. Значит, мне пишет барышня одна, я не буду называть ее и имя, и фамилию, хотя, если это нужно, я обязательно это сделаю. Вот что она в буквальном смысле мне пишет. Никита, привет. Я тебе постараюсь кратко изложить события, которые происходят в Киеве. Просто так надоело читать, что пишут мои друзья из России своим засоренным мозгом, мы устали слушать Первый канал, где говорят о вандалах, террористах, бандеровцев, которые избивают за деньги милицию. Ведь здесь, в Киеве, сейчас уже идет борьба не за вступление в Евросоюз и не за то, что милиция ночью в сентябре-ноябре избила студентов, которые протестовали на Майдане и мешали установить центральную елку. Кстати, тогда на Майдане вышел 1 миллион человек в поддержку, а не, как говорили СМИ России, несколько сотен. Дело уже далеко не в этом. Полтора месяца каждый день люди приходили на Майдан, чтобы выразить свою гражданскую позицию против действующей власти. Абсолютно мирно. Я лично приходила с семьей каждые выходные. Там не было бомжей, провокаторов, там стояли обычные украинцы всех возрастов. И эти мирные митинги закончились в тот день, когда 235 депутатов партии регионов приняли скандальные законы. Люди пошли к дому правительства, попытались пройти, но улица Грушевского была перекрыта Беркутом, который начал принимать силовые действия. На сегодняшний день официально 5 погибших. В людей стреляют уже не только проникающими резиновыми пулями, но и обычными пулями. Людей похищают из больниц, останавливают такси, машины, людей избивают, унижают. В Фейсбуке много видео, я не буду много писать. На сегодняшний день позиция не дает лидера. Первое, они боятся наступить друг другу на горло. Второе, они боятся ответственности за смерти людей. Евромайдан активно поддерживает Кличко, но он не объявляет себя лидером, потому что действие на Грушевского носит уже радикальный и анархичный характер. Народ просто держит оборону. Правительство за 220 гривен в сутки нанимает так называемых тетушек, которые передвигаются в штатском по Киеву и громят его, помогают Беркуту ловить людей. Это обычные отморозки и провокаторы. Кстати, это они разгромили офис телевидения. Нет лидера, нет плана действий, люди нервничают. Ну, здесь дальше я не буду зачитывать. Здесь она описывает, как лично она и многие ее друзья ходят на Майдан, помогают лекарствами, оказывают помощь. И она пишет вот в финале о том, что такого единения она никогда в жизни не видела. Эта барышня переехала 5 лет назад в Киев, до этого она в Ярославле жила. И вот со слезами на глазах в буквальном смысле она пишет. Давайте вот прокомментируем, что это такое. Павел, вот как вы на это вообще смотрите? Где здесь правда или нет? Правда ли, что у нас вот СМИ все неправильно представляет?
Ну, понимаете, у нас СМИ действуют в стандартной логике советской пропаганды. Я вот еще помню 91-й год, когда произошли известные события в Москве, и тогда комендант города, он трое суток с 19 по 21 августа существовал, потому что в Москве было чрезвычайное положение, заявлял, что в поддержку Белого дома вышли там алкоголики, хулиганы, наркоманы и тому подобное. Это стандартная риторика, но в условиях современного общества, когда существуют социальные сети, когда люди достаточно тесно связаны друг с другом миллионами нитей, в общем-то, проверить эту информацию и понять, что это чушь, достаточно легко. Поэтому подобные вещи, они не работают даже и при массированном применении телевидения.
Ну как не работают? Люди все равно
нет, они вызывают просто еще большее раздражение, еще большее возмущение у людей. То есть на митинг выходит там, ну даже вот в Москве в свое время выходили 2 года назад 50 тысяч человек, их пытаются представить алкоголиками, наркоманами, хулиганами. Это вызывает еще больше возмущения, еще больше эскалацию противостояния. Поэтому на Украине, конечно, психологически люди считают, что они борются за правду, борются за свою свободу. Янукович действительно всем надоел, и это правда. И поэтому, конечно, то, что у нас показывают про Украину зачастую, это в очень большой минус, потому что это совершенно не усиливает нашу позицию на Украине. И тех людей, которые сейчас оппозиционно настроены по отношению к Януковичу, это еще больше раздражает по отношению к Москве, потому что они видят, что нет попытки разобраться в ситуации, нет попытки понять психологию этих людей, а есть просто попытка их в чем-то обвинить, что, ну, повторяю, в условиях достаточно существования общества очень сильно тесно связанного, где люди тесно очень связаны друг с другом, подобное
лучше просто не работает. Конечно, интернет все это изменил. Мы сделаем сейчас небольшой перерыв, никуда не переключайтесь. Я напомню, сегодня мы обсуждаем события на Украине. Сегодня в гостях у меня Павел Светенков, политолог, и Олег Козырев, блогер. Мы продолжим, и я очень хочу, чтобы вы делились своим мнением. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Хочется узнать вашу позицию, как вы на это реагируете. Может быть, нас кто-то слушает на Украине, вы тоже, пожалуйста, позвоните. Ну и вы, россияне, тоже, как вы реагируете на все это? Никуда не переключайтесь, мы сделаем небольшой перерыв.
Две правды. Две правды. Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте, кто к нам присоединился. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Никита Непряхин и программа «Две правды». Сегодня, конечно же, обсуждаем события на Украине. И сегодня я пригласил гостей, которые, я надеюсь, нам помогут разобраться, что же там происходит. Павел Светенков, политолог, сегодня здравствуйте. Добрый день. И Олег Козырев, блогер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю нашу вторую часть начать со звонков, послушать, что думает наша аудитория. 8 800 200 ровно 9702. И Александр первый, кто к нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, откуда вы?
Из Твери.
Да, слушаем вашу позицию. Как вы оцениваете, как вы это воспринимаете?
Ну, я смотрю то, что показывают в Киеве.
Так.
И вижу, и слышу там мнение, что на самом деле все обстоит иначе. Но пока пускай покажут то, что иначе.
Угу.
Ведь что есть, то и показывают. Я смотрю, там жгут колеса, жгут автобусы. Убивают милиционеров.
Угу.
Кто, это же кто-то проплачивает. Не будут же с этим спорить. Почему тот, кто это проплачивает, прячет свое лицо?
Хорошо, спасибо. Спасибо, Александр. Вам хорошие поездки. Я слышу, вы на вокзале. Давайте прокомментируем. Вот действительно, вот логика обычного человека. Если что-то нам показывают, значит, так оно и есть. Жгут покрышки, убивают милиционеров. Это провокации и прочее, прочее. Как вот на это возражение отреагировать правильно?
Конечно, эмоционально я в сложной ситуации нахожусь, потому что я хоть и там придерживаюсь таких демократических взглядов и, ну, всегда ценю движение людей за свободу, но мне ближе идеология Ганди, то есть ненасильственного сопротивления. Mm-hmm. Вместе с тем я, ну, вижу, что происходит на Украине. Конечно, там ненасильственное сопротивление соседствует с насильственным. И вот как к этому относиться, это лично для меня такой сложный эмоциональный момент, потому что, да, я понимаю мотивы людей, которые стоят там на площади, и в то же время я не понимаю коктейли Молотова, скажем так. Но что нужно понимать, что нужно видеть в этой истории? Во-первых, очевидно, что вот это сопротивление тому, что, ну, действующие власти на Украине, оно носит всенародный характер. В чем это проявляется? В социальном составе участников. Там помимо националистов есть левые, есть разные политические силы, есть разный социальный состав, взрослые, молодые. Мы видим, что акции протеста проходят во всех регионах практически Украины сегодня, даже и в Крыму, даже и в Одессе, даже и в Днепропетровске. То есть даже в регионах, ну да, восточных потихонечку Украина. Тоже что-то происходит. То есть мы видим, что сопротивление это всенародно. И вопрос, который есть, и этого ответа на этот вопрос на самом деле нет сегодня у человечества, на мой взгляд. Что делать, если люди в форме начинают нарушать закон, раздевать людей догола, пытать, вывозить их куда-то в лес, там, похищать раненых людей из больницы, громить пункты медпомощи. Вот что делать людям, если люди в форме начинают нарушать закон и вести себя как бандиты? И вот здесь хорошего ответа на этот вопрос сегодня не придумано.
Павел, может, у вас есть ответ на этот вопрос?
Ну, ответ очень простой. Смотрите, в подавляющем большинстве подобных ситуаций люди, как правило, хотят сначала протестовать мирно. Но, например, на Западе выработана форма, что если люди протестуют мирно, и если собирают большой там митинг какой-то, то его требования как минимум учитываются. Если не учитываются, то проводятся, например, досрочные выборы, и тогда учитывается уже мнение большинства народа, да, то есть, понятно, та партия, которая победила, она и проводит те решения, которые угодны большинству. Тем самым лобового силового столкновения удается избежать. Кто-то из очень умных людей даже заметил, что выборы в демократической стране — это такая имитация гражданской войны. Только никто никого не убивает, а люди просто выдвигают лозунги и соглашаются с тем, что победителем является тот, кто набрал большинство, при этом при гарантии обязательных прав меньшинства. То есть это большинство, пришедшее к власти, оно не может уничтожить своих политических противников, там как-то их посадить в тюрьму и так далее. В чем проблема Украины? В том, что мирные митинги, власть над ними просто посмеялась. Там, вы дураки, вы пришли к нам, вы что-то от нас мирно требуете. Значит, вы слабаки. Значит, мы можем вас давить. И они перешли к силовому, в сущности, давлению. И в этот момент оказалось, что украинцы и по социальным причинам, то есть Украина совсем не богатая страна, и по причинам психологическим, потому что их Янукович за 4 года правления уже умудрился достать так, что он у них в печенках сидит, украинцы на это оказались готовы ответить насилием. К чему, в свою очередь, оказалась не готова власть.
Павел, ну смотрите, вот вы как политолог, который...
Они сказали, это же нечестно, это мы вот должны вас бить, а не наоборот.
Да, можно ли говорить о том, что вот, например, сообщение вот из письма, которое я зачитал, просто это вот, ну, у меня, допустим, социальная сеть, все об этом, вот, кто на Украине живет, они все пишут, что не надо там обвинять в каком-то насилии, первой начала власть. Вот именно Беркут. Беркут, ну то, что мы, конечно, смотря там общественное телевидение, мы, естественно, этого не можем увидеть. Или это все-таки вот точка кипения, или это не нужно было вот так, вот то, о чем
понимаете,
как раз
понимаете,
Олег
говорил. Когда
он не понимает коктейли
Молотова. Я поясню, смотрите, в обществе, где есть очень сильное ощущение незаконности власти, любое проявление насилия воспринимается крайне болезненно, потому что власть — это, в частности, право на законное применение насилия. Еще в Новом Завете было сказано про центуриона: не напрасно он носит меч, да, то есть он должен применять его против разбойников и так далее. Но это законное насилие. Когда правитель воспринимается как правитель незаконный, его, конечно, любое применение насилия с его стороны, особенно если он его применяет не против разбойников и убийц реальных, а против обычных мирных граждан или своих критиков или кого-то в этом духе, оно воспринимается, может восприниматься очень остро. И Украина находится именно в этой ситуации. Понимаете? То есть один удар дубинкой со стороны беркутовцев, который где-нибудь в США, если бы американский полицейский ударил демонстранта, не воспринимался бы как тотальное насилие со стороны государства. Потому что известно, что президента можно сменить, там, сенатора можно...
Конечно, избрать, на это контекст влияет.
У них это вызывает вспышку народного негодования, потому что власть ощущается как незаконная.
8-800-200-97-02. Давайте послушаем, что думают наши радиослушатели. Виталий нам дозвонился, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, откуда вы?
Красноярска.
Угу.
У меня такое предложение. Ну, по сути, два лагеря есть в Украине. Один прозападный. Они люто ненавидят Москву, Россию, там, потомки бендеровцев, полицаев.
И Виталий, откуда вы... Подождите, вот у меня вопрос. Откуда вы знаете, что вот они люто ненавидят Москву там, и Россию?
Но есть такие сведения. У меня много знакомых на Украину ездили, особенно Львов этим славится. Я просто думаю, ну, может рассмотреть такое предложение, как вот Индия с Пакистаном разделились, так же разделить Украину, кто хочет, вот на запад, кто хочет, в восточную. А там уже смотреть, может, восточная к России присоединиться.
А вы хотели бы этого?
Да мне, вот если честно...
По барабану.
Это один из выходов для Украины.
Да, хорошо.
Если они не уживаются так.
Да, спасибо, Виталий, за такую позицию.
Ну, дорогие мои друзья, соотечественники, вот как бы мы реагировали, если бы какая-нибудь страна, любая, сказала, а давайте мы там вот разделим Россию, там, ну вот одна часть России не понимает там другую часть, давайте мы ее там разделим, там, не знаю, по одной стороне или по другой. У нас вот по отношению к этой стране будут расти такие, ну, сказать, любовные настроения, я бы так сказал? Естественно, нет. Поэтому, извините, мы творим с братским народом, не пойми что, постоянно провоцируем их на раскол, говорим все время «Восток-Запад, давайте там разделяться». И... Ну, я вообще удивлен, насколько там дружественно все равно относятся к России, как, насколько все равно хорошо воспринимают россиян. Я отдыхаю там раз в два года на Украине, то есть у меня нет никакого впечатления.
Олег, ну я тоже России, вот много так... гастролирую по Украине, как тренер, и я много где бываю, и там, начиная от Ивано-Франковска, заканчивая Харьковом и Донецком, я тоже бы не сказал, что какой-то там есть снобизм.
Мне кажется, такое было немножечко действительно на Западе в каких-то областях в начале, когда Украина только-только вот от СССР отделилась, и вот этот рост такого внутреннего, они пытались найти себя. И как раз в последнее время все было лучше, и, ну, все мягче. Но, конечно, своими действиями Россия сейчас не помогает воспринимать себя дружелюбно.
Хорошо, а вот, Павел, как вы думаете, разделение – это самый очевидный сценарий? Вот то, что сейчас называют чаще всего политологи.
Вы знаете, это абсолютно неочевидный сценарий, потому что, собственно говоря, для того, чтобы что-то разделилось, да, нужна, во-первых, политическая воля, во-вторых, нужны вот эти вот два отдельных субъекта, которые страшно хотят развестись, такие муж с женой, которые хотят расплеваться и так далее. Но если мы посмотрим на Украину, мы не увидим никакого движения в сторону разделения. То есть Запад Украины и центр Украины очень активно выступают против Януковича, ну, то есть баррикады, драки с Беркутом и так далее. Но Юго-Восток, то есть основная электоральная база Януковича, собственно, там в основном проживают люди, которые за него голосовали, там в областных советах господствует партия регионов, да, которую Янукович до того, как стать президентом, возглавлял. Так вот, там, в общем, такое напряженное молчание. То есть мы не видим практически никакой поддержки Януковичу в этих областях. Поэтому...
То есть у них пока такая ожидательная позиция, они ничего не высказывают.
Я думаю, что их тоже достал Янукович. Он им не нравится, потому что Янукович фактически предал и своих собственных избирателей. Он шел под такими лозунгами «дружба с Россией» или, во всяком случае, «хороших отношений», но мало что в этом смысле сделал, и поэтому где раскол-то, понимаете? Для того, чтобы был раскол, нужна либо внешняя воля, там, воля мировых держав, которой тоже нет на данный момент, либо, извините, но нужна воля самого украинского народа, тоже нет такой воли.
Мы сделаем сейчас небольшой перерыв, никуда не переключайтесь. Я напомню, что обсуждаем мы сегодня события на Украине. Сделаем перерыв, после продолжим.
Две правды. Две правды. Правда. Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте, кто к нам присоединился. Мы работаем в прямом эфире, программа «Две правды». Сегодня обсуждаем события на Украине. В гостях у меня сегодня политолог Павел Светенков. Здравствуйте еще раз.
Добрый день.
И популярный блогер Олег Козырев. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот как-то так не получилось у нас по противостоянию. Несмотря на то, что мне казалось, что какая-то будет противоположная точка зрения, пока мы поем в унисон.
А надо было гостям подушки там
Вот что-то типа такого. Ну, нет. На самом деле это здорово, с другой стороны. Но я хочу вот сейчас поднять вот какой вопрос. Почему очень часто в прессе называют вот то, что происходит на Украине, некой антироссийской революцией? Так ли это, или все-таки это опять элемент пропаганды?
Ну, к сожалению, это так. Почему? Потому что, естественно, те силы на Украине, которые сейчас бунтуют, они хотят, чтобы Украина подписала соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, и они выйдут в этом соглашении некое такой свет в окошке
для Украины. Но это правда свет в окошке? Или как вот у нас говорят, что это вот просто дурит вас, дурит?
Ну, как вам сказать? Европейская бюрократия, она, в общем-то, достаточно эффективная. И, в принципе, если хотя бы европейские стандарты придут на Украину или даже будут ей навязаны, то, скорее всего, по сравнению с тем, что у них есть, будет лучше. Тут можно сравнить опыт, например, Молдавии и Румынии. Угу. Румыния образца условного 90-го года была беднее Молдавии. Молдавия жила в Советском Союзе очень хорошо, и молдаване так привыкли смотреть на румын свысока, так, на таких, знаете, деревенских бедных родственников. Сейчас Румыния член Европейского Союза, и недавно в Молдавии были же беспорядки года 2 или 3 назад. Я все время посмотрел просто разницу в экономике. Выясняется, в Молдавии $3000 в год на душу населения, то есть Молдавия очень бедная. А в Румынии $12000 в год на душу населения. То есть Румыния, конечно, не богатая по европейским и общезападным меркам.
Ну, она очень
ухоженная. Во всяком случае, разница 1:4 в пользу Румынии, она уже делает Румынию неким недосягаемым образцом.
Да, я был вот в прошлом году, объездил всю Румынию практически. Мне тоже было интересно посмотреть, что это вообще такое. Правда ли, что там цыгане на лошадях едут? Нет, живут очень, очень недурно. У многих хорошие дома. Живут многие зажиточно. Наверное, так оно и есть.
Поэтому, понимаете, надежды на эффективность европейской бюрократии, они не бессмысленны. Другое дело, да, что европейская бюрократия, скорее всего, украинскую верхушку очень сильно построит, дисциплинирует. Уже будет неважно, кто сидит в кресле украинского президента. Украина превратится в вассала Европейского Союза. Но украинцы говорят, ну да, но зато у нас поднимется уровень жизни, качество жизни. Там верхушка перестанет бесконечно воровать и так далее. То есть это, к сожалению, сознательный выбор части, во всяком случае, украинских элит и значимой части украинского народа. А, к сожалению, Россия последние 10 лет со времен Оранжевой революции так вела дела, что противопоставить этому выбору практически нечего. Вступайте к нам в таможенный союз. Но людям просто не хочется, эта идея не пользуется популярностью на Украине. Были опросы, в соответствии с которыми более, по-моему, 50% украинцев хотят подписания соглашения с Европейским Союзом, и при этом только 12, что ли, или 15% подписания соглашения с таможенным союзом, вступления в таможенный союз. То есть, к сожалению, Россия эти 10 лет, несмотря на оранжевую революцию, скандалы бесконечные, газовые войны, ничего не сделала для того, чтобы привлечь к себе украинский народ, предъявить ему какую-то программу, продемонстрировать, что с Россией будет хорошо, там, демократично,
ну,
и привольно,
да,
жить.
Какие-то шаги. Давайте послушаем наших радиослушателей. 8 800 200 ровно 9702. Генрих нам дозвонился. Генрих, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Добрый. Откуда вы?
Город Тверь. Во-первых, хочу сочувствие выразить тем же киевлянам, обычным большинству, которые страдают из-за этих революционеров. Что наблюдается конкретно? Кучка организованная диктует волю большинству. Вот. Что интересно? Интересно наблюдать за самой технологией. То есть интерес представляет захват администраций. Хороший опыт.
Для кого хороший опыт?
Хороший опыт для тех, кто последует этой технологии.
Генрих, то есть вы думаете, что это все равно спланированная технология, и это маленькая кучка, и вот миллион людей, которые вышли...
Вы знаете, если вы маленько как бы логически мыслите, то не может быть телепатов таких, которые одновременно в разных областях организованно захватывают администрацию.
Угу. Замечательно. Спасибо, Генрих. Буду учиться логике. Может, прокомментируете?
Ну, что я хочу сказать? Вообще, такого рода протест, он невозможен без поддержки местного населения. Уж кому как не Украине, стране партизанской во многом еще во Вторую мировую, это понимать. Если есть симпатия населения, которая поит чаем, делает бутерброды, там, не знаю, лечит, там, и так далее, где-то там живут эти приезжие, в том числе, конечно, да, в Киев, часть региональных активистов. То есть есть народная поддержка, очевидно, и очевидно, этой народной поддержки пока, по крайней мере, в Киеве нет у силовиков, потому что их где-то там все время вычисляют, вылавливают там, в том смысле, что фиксируют их какие-то нарушения, преступления и так далее. То есть здесь мы видим такое отсутствие среды поддержки. Но я хотел единственное еще что добавить. Я не считаю, что этот протест антироссийский. Почему вечно пророссийское? Это что-то такое унылое, ужасное и должно тянуть в какое-то болото. Я считаю, что будущее России связано с тем, что Россия будет сильной, свободной страной, экономически развитой, привлекательной страной. И тогда наши союзники, это те народы, которые тоже разделяют эти ценности. Получается, будущее России связано, несомненно, с протестующей Украиной, а не с той Украиной, которая там разгоняет свой народ.
Угу. Ну, я скажу вкратце, если мы посмотрим на результаты недавних выборов на Украине, которые по тому же городу Киеву, то мы увидим, что партия регионов выступала, партия Януковича, по Киеву не очень хорошо, она отставала и от Батьковщины Юлии Тимошенко, и от удара Кличко, и, по-моему, даже от Свободы Тигнибока, хотя Свобода Тигнибока — это партия, которая в основном базируется на Западной Украине, где она имеет очень серьезные позиции. Поэтому, понимаете, да, конечно, вот Генрих прав, протестует меньшинство, но меньшинство делает историю, протестует всегда от имени большинства, и, к сожалению или к счастью, на Украине, в общем-то, эти протесты пользуются популярностью. Нет практически никаких выступлений против этих майданов, этих захватов администраций. Мы не увидим этого сейчас на Украине. Там митинги в поддержку правительства собирают в Донецке, то есть это домен Януковича, собирают 600 человек.
Давайте послушаем еще наших радиослушателей. 8-800-200-97-02. Александр Николаевич нам дозвонился. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Откуда вы?
Саратов, мне 60 лет.
Слушаем.
Я вот слушаю, особенно вот этот вот последний Ярих. Мне кажется, он все-таки немножко неправ. Я хочу сказать, что вот я очень зауважал. Алло, слышно меня?
Да, слышно.
Зауважал вот украинцев вот за то, что они сейчас делают. Это для нас очень хороший пример. Нам все-таки этого, конечно, такого подхода, что ли, осознание того, что мы свободны, что мы можем на что-то влиять, мы что-то сможем показать там тем же правителям. Вот у нас этого нет. И вообще, если можно, еще пару фраз.
Давайте.
Я служил 71-73 в Белоруссии. И у нас призывы были там, были казахи, узбеки, Москва, был Саратов, и были вот западенцы, свиницы, хохлы. И они вот из всех призывов были такие самыми, как бы, нами нелюбимыми, что мы их не понимали. То есть они были западенцы, они уже в те времена уже прослеживалось, что им не нравится то, что они в составе Советского Союза. Но вот после этого, вот все этих событий, которые сейчас в Киеве, просто я их вызывал. Уважал. Они молодцы. Только так можно чего-то добиться.
Александр Николаевич, вы смотрите общественное телевидение, новости?
Я не смотрю после того,
все,
как...
Теперь понятно. Спасибо. Спасибо за такую позицию. Почему у нас есть условно Генрих, и почему у нас есть Александр Николаевич?
Ну, потому что люди пользуются информацией из разных источников. Понятно, что наше телевидение играет до сих пор большую роль, хотя роль интернета растет. Но если посмотреть по социальным сетям, мы увидим, что, в общем-то, в социальных сетях какой-то скорее есть поддержка как раз украинской оппозиции, чем Януковича. Потому что, ну, вот, может быть, мой визави меня опровергнет, как бы известный действительно блогер. И, по-моему, как раз именно в интернете совершенно иные настроения, просто потому что там больше источников.
Олег, информации. А что там, да, действительно, вот что происходит в интернете в общем и целом?
Ну, в интернете, конечно, идет своеобразная информационная война, в том смысле, что, очевидно, понимаете, ведь какая любопытная история. То, что происходит на Украине, конечно же, влияет и будет влиять на то, что произойдет и будет происходить в России. И это осознание, на мой взгляд, влияет и на средства массовой информации, которые добавляют нотку такой агитации, и на интернет, где есть какие-то вбросы с разных сторон. И здесь, конечно, бывает иногда трудно сохранять какую-нибудь объективность. Я признаюсь лично, я в этой ситуации не объективен вообще. Я полностью на стороне стороне протестующих, кроме вариантов с насилием, и я стараюсь отражать эту точку зрения. Но при этом в интернете действительно в основном есть поддержка событий на Украине, по крайней мере, в русскоязычном интернете это видно.
Мы сейчас делаем небольшой перерыв. Я напомню, что в гостях сегодня у меня политолог Павел Светенков и известный блогер Олег Козырев. Обсуждаем мы сегодня события, которые происходят на Украине. В нашей последней части мы будем говорить про самое главное. Я надеюсь, мои собеседники меня поддержат. А что будет дальше? Я предлагаю подумать о том, какие могут быть исходы события. Мы сделаем небольшой перерыв. Никуда не переключайтесь. Две правды с вами.
Две правды. Две правды. Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте, кто к нам присоединился. «Две правды». Сегодня сложная тема. Говорим о том, что происходит на Украине. В нашей последней части я предлагаю поговорить о том, какие могут быть сценарии, послушать еще некоторых мнений экспертов, чтобы вы не думали, что у нас какая-то однобокая в этом плане позиция. Ну и, конечно, будем слушать звонки 8 800 200 ровно 9702. Ну, давайте вот с первого звонка как раз начнем. Евгений уже долго висит на линии. Евгений, здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем.
Добрый день. Вы знаете, вот та ситуация, которая сложилась в Украине, она характерна для чего? Это борьба олигархических кланов, которые, ставленников которых являются все эти предшествующие руководители Украины, в том числе и Янукович. Вот. Потому что понять можно, так сказать, вот содержание всей этой, извините, как я раньше называл ее, шпаны, которые там бесчинствуют на Крещатике и на Грушевского, так вот, потому что это отнюдь не тот трудовой народ Украины, так, который, в общем-то, так сказать, является частью нашего общего русского единства. Угу. Вот. Теперь, я не понимаю ваших политологов, которые вы пригласили, так сказать, от каких демократических, так сказать, основ они выступают. Теперь, что касается Восточной Украины, Восточная Украина кормит всю остальную Украину за счет своих производственных товаров, которые она еще пока может выпускать. Что касается, так сказать, вступления в европейское это сообщество, как только они вступят, они, конечно, легализируют вот эти капиталы, вот этой олигархической шпаны, так вот, и, в общем-то, приведут к массовой безработице тех производственных структур, которые еще сохранились на юге и на востоке Украины.
Да, спасибо, Евгений. К сожалению, очень мало времени. Спасибо за вашу позицию. Не нравятся вам мои политологи, которых я пригласил. Других будем слушать. Мы дозвонились Михееву Сергею. Это тоже политолог. Может, вы знаете?
А, конечно.
Да, знаете. Вот как вы думаете, какая у него будет позиция?
Ну, я думаю, сейчас вас сейчас услышим.
Ну, вот и
не хочется предвосхищать,
честно говоря. Давайте послушаем внимательно.
Совершенно очевидно, что это попытка государственного переворота. Попытка свалить все эти вещи на власти, она выглядит, знаете, примерно так же, как выглядела ситуация вокруг Южной Осетии. Когда грузинские ракетные установки стали обстреливать Южную Осетию, а по всем мировым лентам шла информация и по всем, так сказать, видеоканалам шла информация, где кадры грузинского обстрела выдавались за обстрел российскими войсками грузинских городов. Вот то же самое абсолютно сейчас происходит и в Киеве. Западные СМИ, а также оппозиционные СМИ украинские, подают информацию в абсолютно зеркальном отражении. Якобы власть вынудила манифестантов пойти на более активные действия. На самом деле мы видим откровенную агрессию со стороны неонацистских группировок, которые находятся во главе всей этой толпы, и провокации властей на применение силы. Суть всего происходящего очень простая. Идет жестокая, бескомпромиссная борьба за геополитическое влияние на Украине. С одной стороны, Соединенные Штаты Америки, Европа и их союзники в Киеве, которые сейчас стоят на Майдане, но и оформляют все это массовкой из толпы, в общем, на мой взгляд, оболваненных людей. С другой стороны, власть, да, пусть, так сказать, не очень хорошая, во многом неудачная, но, тем не менее, суверенная, да, и пытающаяся проводить какую-то относительно суверенную политику.
Это было мнение политолога Сергея Михеева. Ну вот как, Павел?
Ну, я думаю, фактор геополитического противостояния, безусловно, есть, потому что есть такой тезис стандартный, что в зависимости от того, с кем будет Украина, будут зависеть, например, позиции России на постсоветском пространстве. В союзе с Украиной Россия сильна и может доминировать на постсоветском пространстве. Если Украина уходит, в данном случае, в Европейский Союз, то, конечно, Россия ослабляется. И поэтому Европейский Союз и особенно Польша, которая очень сильно шустрит, пытаясь быть таким посредником между Европой и Украиной, они, конечно, пытаются к себе Украину забрать. И я думаю, если прогнозировать ситуацию, то, скорее всего, они попытаются дожать Януковича, то есть добиться от него досрочных выборов и, может быть, смены правительства по польскому варианту конца 80-х годов. Тогда на выборах победила «Солидарность», и президентом был Ярузельский, последний коммунистический правитель Польши, а премьер-министром стал Тадеуш Мазовецкий, представитель оппозиции. Вот нечто похожее на этот сценарий сейчас проклевывается на Украине, но хотя понятно, что вот эти вчерашние предложения Януковича о том, что Яценюк должен стать премьер-министром, они скорее сделаны для того, чтобы просто дать ему возможность собраться с силами, дать ему некую паузу, потому что сейчас довольно очевидно, что украинские власти теряют контроль над ситуацией в стране. Посмотрим, что постановит во вторник Верховная Рада. Но я думаю, что оппозиция в нынешней ситуации, она, конечно, будет пытаться Януковича дожать, потому что никакого иного сценария у них не остается. Если они отступают, они терпят поражение. Могут оказаться в той же ситуации, что и Юлия Тимошенко сейчас, то есть попасть в тюрьму.
То есть это, скорее всего, по вашему мнению, самый очевидный сценарий событий?
Да. Потому революция, понимаете, это поезд или какая-то большая машина, у нее есть некая инерция, да, понимаете? Да. Если этот поезд остановился, то вы нажали там на тормоза или как-то, то вы уже не сможете его потом разогнать вот одним щелчком пальцев, понимаете?
Хорошо, какие могут быть еще сценарии, вот по вашему мнению, очевидные?
На мой взгляд, один из важных уроков Украины — это то, что она дважды очень серьезно сказала «нет» некоторым таким, ну, авторитарным, да, попыткам со стороны властей посягнуть на власть народа. В первом случае это, ну, почти 10 лет назад, там, условно говоря, оранжевая революция, и второй раз вот в этом варианте уже то, что мы видим сегодня. То есть мы видим, что Украина приучает власть к тому, что беспредельничать не получится. Поэтому, может быть, у них не будет получаться иметь замечательных правителей, может быть, не будет здорово расти экономика, но совершенно точно авторитаризм там вырастить теперь уже не сможет.
Хорошо, давайте послушаем наших радиослушателей. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Женский взгляд. Ксения Петровна нам дозвонилась. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо большое.
Откуда вы?
Я сейчас живу в Подмосковье. Мне 82 года. Ого. Я родилась в Харьковской области. И это, значит, в прошлом веке, или не в начале, первой трети. Я хочу подчеркнуть только одну мысль, одну истину, как говорится, устами ребенка истина глаголит. Мне было 6, 8, 10 лет. Соседкой была семья, которая где-то в начале 30-х годов, я не помню, они там русские, не помню, просто давно дело было, они убежали со Львовщины.
Так.
И с нами, значит, молодые работали, это сын, значит, этой бабушки, сын, внучка у нее была, невестка полька, между прочим, очень интересно. Но
Ксения Петровна, можно чуть быстрее? Так, минуточку. И да, и что?
Так, бабушка, представляете, в те годы я хорошо ощутила, вот как-то вот, будучи даже ребенком, она такое рассказывала про западенцев, которые сейчас называют. Значит, которые у вас сейчас находятся эксперты, это по сравнению со мной, это дети, это молодые мужчины. Они истории не знают, и они очень, когда я послушала, как они рассуждают этих буйствующих националистов в центре Киева, они не понимают, что это за люди. Вы представляете, мне было 6-8 лет. Я это хорошо запомнила, что это другое совершенно.
Да, спасибо большое. Простите, пожалуйста, Христа ради, Ксения Петровна, просто очень мало времени. Да вот давайте на эту реплику отреагируем.
Да. Дело в том, что действительно на Украине очень живо воспоминания о Второй мировой войне. И извините, когда беркутовцы голым человека водят по улице, когда они ставят людей на колени, когда находят трупы замерзших людей в лесу, да, после пыток, это все живо откликается. И там фашистами начинают считать отнюдь не западенцев, а тех, кто носит форму. Вот в чем проблема. Понимаете, картинка с этими ужасами фашизма, она исходит от другой стороны.
Да. А как вы вот отреагировали бы, Павел? Ну, вот зрелый, взрослый человек...
Ну, а что, понимаете, проблема заключается в том, что ситуация-то развивается сегодня, а не 50 лет назад. Угу. Западенцы, конечно, они, это как группа населения, они интересны тем, что это часть когда-то отделившегося, распавшегося древнерусского государства, которое очень длительное время находилось в составе совсем других государств. Они же ведь находились в составе Австро-Венгрии, потом Польши. И есть известный диалог Сталина с Черчиллем, когда Сталин требовал присоединения к Львова как раз к Советскому Союзу. Черчилль сказал: «Но простите, Львов никогда не был русской территорией». На что Сталин ответил: «А Варшава была». После чего Львов и присоединили. И поэтому там, конечно, другая культурная ситуация, другая религиозная традиция, потому что там сильно униатство, то есть католицизм, действующий в рамках восточного православного обряда и так далее. И поэтому у них сохранились, и вступили они в состав Советского Союза позже, то есть уже в 40-е годы, поэтому там сохранились те формы солидарности, которых нет на других территориях. Ну, а что тут сказать? Они, конечно, являются основным мотором украинизации, антироссийской политики на Украине. Ну, к сожалению, этот фактор очень мощный, потому что нет никакого противостоящего ему проекта на Востоке.
К сожалению, время вышло. Спасибо большое за интересную беседу. Сегодня в гостях у меня был Павел Светенков, политолог, и Олег Козырев, блогер. Я желаю всем хороших дней и хорошей рабочей недели. С вами была программа «Две правды». Пока-пока.
Спасибо.
Да, спасибо вам. До свидания.
«Две правды».